Это к закату близится, день все меньше по утрам.
Просыпаюсь.
Я хочу сегодня поговорить немного о таком переживании, о такой реакции, как агрессия. Коллеги в предыдущих лекциях достаточно много говорили о чувствах, но агрессии мы так немножечко вскользь касались. А мне кажется, что это такое... В общем-то, одно из основополагающих понятий в гештальт-терапии, в гештальт-подходе, поскольку взгляд на него немного отличается от обычного. Вначале ряд каких-то общих положений, а потом, если время останется, может быть, пару прикладных моментов о том, как мы с агрессией работаем, при разных способах организации контакта. Хочу сказать, что этот разговор об агрессии, он не для того, чтобы там насильно раскручивать какие-то процессы, поскольку мы уже видим близится к закату, а скорее для того, чтобы более четко, более ясно обозначить то, что уже так или иначе присутствует в поле, присутствует в контакте вашем с терапевтами, с клиентами, с супервизорами, в группах, возможно, тоже. Я думаю, вы не раз встречались уже, поскольку имеете опыт в гештальт-подходе, те, у кого он есть, что понятие агрессии в нашем обществе достаточно сильно нагружено семантически. Что я имею в виду? Возможно, это его какой-то корневой перевод с латыни, поскольку агрессия, он переводится как нападение. Очень часто агрессия, в таком каком-то обыденном мировоззрении ассоциируется со злостью, со злобищей даже, иногда даже с яростью. И это пугает, это бывает не очень прилично в приличном обществе, как-то быть агрессивным или проявлять агрессию. Кроме того, какая-то есть еще гендерная нагруженность этого понятия. Понимаем, да? Если мужчина агрессивный, то, в общем-то, это более приемлемый социальный вариант. Агрессивный мужчина – это мачо, это защитник, это добытчик и, в общем-то, такой достаточно желательный партнер для многих женщин. Агрессивная женщина, тут уже вопросы. В лучшем случае это, такой солдат в юбке, бой-баба. В худшем случае такая себе истеричная особа. Гендерно в мире женском с агрессией сложнее, чем в мужском. В то время как в мужском мире может быть сложнее с какими-то другими переживаниями, например, нежностью, чувствительностью. Поскольку я уже говорила, агрессия часто ассоциируется со злостью, хорошо бы все-таки помнить, что злость, ярость – это эмоции, которые возникают в контакте или в тот момент, когда мы чувствуем дискомфорт, когда наша потребность не удовлетворена. А агрессия, то, как ее определяют в гештальт-подходе, это некоторая реакция, которая направлена на удовлетворение потребности и на изменение ситуации. То есть в чистом виде такая себе организмическая энергия. А уже какую окраску мы ей придаем, положительную или отрицательную, зависит скорее от отношения самого человека, самого носителя этой энергии, агрессии, как его воспитали, приучили в процессе социализации относиться к этому, к этой реакции. Казалось бы, все просто. Агрессия направлена на удовлетворение потребностей. Чего проще? На самом деле ведь не всегда ясно, какая потребность на данный момент наша заряжена, поскольку не всегда человек понимает, чего он хочет. Не всегда он понимает даже, чего он чувствует. Почему мы так много внимания уделяем этому уже, наверное, оскомину набившему вопросу, который мы часто задаем нашим клиентам, что ты чувствуешь? С одной стороны, в предыдущей лекции Женя Гончарук говорил про то, что это может быть обмен переживаниями, это может быть момент встречи. Это хорошо, когда уже есть такое распознавание себя в контакте, другого человека в контакте. А если человек еще не очень сориентировался в переживаниях, то здесь мы задаем этот вопрос для того, чтобы приблизить человека к самому себе, к его собственной потребности, потому что чувство – это, в общем-то, основной маркер наших каких-то желаний. Вот. И мы, бывает, слышим там, в группах, вокруг себя, там, в мире даже. Вот. «Я злюсь на тебя», говорит один человек другому. Прекрасно, конечно. Обмен, может быть, даже состоится, потому что другой скажет: «Я на тебя злюсь». Ну, в общем-то, и встретились. Но чего каждый хотел друг от друга, когда говорил «я на тебя злюсь», остается неизвестным. Поэтому очень важно заглянуть немножечко за ширму этой реакции агрессии, этого переживания, и все-таки попробовать понять самому или помочь понять там другому человеку, в чем все-таки его нужда, в чем его воля, чего он хочет, когда злится. И я говорила, что такая агрессия, она достаточно энергичное переживание и может маскироваться на другие, более, может быть, незаметные, более менее интенсивные чувства. Или те, которые человек, не знаю, хочет от себя или от других спрятать, с которых он, возможно, стыдится. Интерес может маскироваться агрессией, возбуждение, боль, обида. В общем, разные другие. И тоже хорошо бы понимать, когда человек говорит «я на тебя злюсь», или испытывает эту эмоцию, на каком фоне возникает эта реакция, на каком фоне возникает переживание агрессии. Потому что не всегда, когда человек говорит «я злюсь», он испытывает именно злость. И не всегда, когда он так говорит, он именно агрессивен. Потому что, при переживании какой-то боли, понятное дело, от боли можно, очень сильный дискомфорт испытывать и достаточно сильную ярость только для того, чтобы прекратить это переживание. Или от обиды. Принято говорить, что обида – это такая смесь любви и злости, может быть. Когда один и тот же объект вызывает крайне амбивалентные чувства. Он нам нравится, и в то же время его какое-то поведение нас ранит. И нам хочется, чтобы с нами по-другому обращались, но в то же время контакт мы прерывать не хотим. Вот обида возникает. И можно ее так легко проскочить, но вроде как обиженному взрослому человеку это так тоже так якобы удобно быть. Злиться проще. Но тогда из контакта исчезает вторая часть, которая приближает. То есть та, которая отдаляет агрессию, остается злость, а та, которая приближает, может исчезнуть. Контакт такой немножечко неполный. Есть еще такой способ, может быть, говорить об агрессии, вы тоже, может быть, сталкивались, слышали, что я как-то очень сильно злюсь и не знаю, что мне с этим делать, хочу как-то от этой злости избавиться. Если развернуть такую фразу, то выглядит вроде как человек ничего не хочет менять в ситуации, или не может, или не знает как. Потому что если так возвращаемся на пару пунктов раньше, о том, что агрессия направлена на изменение ситуации. И если я говорю, я хочу избавиться от агрессии, то, соответственно, понятно, что я в данной ситуации не очень понимаю, как мне быть, или не хочу ничего менять, но напряжение присутствует. И тогда, может быть, сложно будет выдерживать это напряжение. И захочется его, слить, отреагировать. Я чуть позже скажу про такой способ обращения с агрессией, как отреагирование. Хотя, может быть, и сейчас. Да, кстати, если у вас какие-то вопросы или уточнения будут по ходу возникать, вы можете мне их задавать, чтобы у нас какой-то такой баланс был. Я, получается, достаточно агрессивна сейчас. Я говорю, проявляюсь, а вам нужно слушать. Поэтому можем как-то баланс восстанавливать. Про отреагирование и контейнирование. Такие два способа обращаться, в принципе, с любыми переживаниями, не только с агрессией, но с агрессией в частности. Если много напряжения, а формы выражения или ясности о том, как изменить ситуацию, как удовлетворить потребность, или даже нет ясности про то, какова потребность, можно, конечно, это напряжение отреагировать. В каком-то выплеске, в творческом, в рисунке, в танце или в крике, в каком-то действии крайне агрессивном или менее агрессивном. Так или иначе, от напряжения вы избавитесь. Но до потребности добраться будет сложнее, потому что не пройдешь. Вот. И, возможно, спустя время, когда снова вот это напряжение будет накоплено, то, в общем-то, захочется снова его отреагировать. Ну и так, эта музыка может быть вечной, главное вовремя менять батарейки, то есть вовремя накапливать какое-то количество напряжения. Но иногда необходимо. Ну, например, там ситуация острой травмы, да, или ситуация какой-то крайней интенсивности. Ну, правда, нужно позаботиться о том, чтобы это напряжение сделать менее интенсивным. Иначе оно может быть разрушительным как для носителя, так и для контакта. Еще один способ – это комбинирование. Часто, я, по крайней мере, слышу все еще, что как-то путаются эти два способа. Вот сдерживание, да, и контейнирование. Не совсем так, потому что, когда мы сдерживаем какое-то переживание, сдерживаем агрессию, сдерживаем злость или раздражение, мы, в общем-то, хорошо осознаем, что мы злимся, или не очень хорошо осознаем. Вот. Ну, по крайней мере, чувствуем это напряжение. И изо всех сил пытаемся его так удержать, чтобы не выплеснуть. Вот. Ну, такая себе степень ретрофлексии, осознанная или не очень осознанная. Контейнирование – это термин, придуманный Бионом. Он описывал этим термином взаимодействие матери и младенца. Когда ребенок очень маленький, он не ориентируется, понятно, там еще нет вербалики, он не понимает, что с ним происходит. Там, что он хочет, что он испытывает. И мать тем или иным образом вот это состояние с помощью слияния как-то улавливает и может помогать ему перерабатывать этот эмоциональный опыт. И, соответственно, контейнирование во взрослом мире – это когда я задаюсь каким-то процессом осознавания, вопросами про то, что со мной происходит, да, чего-то я злюсь, чего-то меня раздражает, что меня раздражает. Вот, что за ситуация, в которой я оказалась, чего я хочу в этой ситуации, как я могу получить то, что я хочу, в какой форме. То есть такой процесс переработки мы называем контейнированием. Он в значительной степени может помочь снизить напряжение, поскольку процесс достаточно утомительный. Пока поймешь, чего хочешь, пока форму найдешь, в общем-то, можно так по пути от напряжения избавиться. Немножечко про виды агрессии скажу, может быть, кому-то известны, но просто напомню. Вот. Гештальт-терапия, есть такая теория ментального метаболизма, автор ее Фриц Перлс, он разделял агрессию на, в общем-то, сравнивал развитие человека с развитием пищевого поведения, то есть с развитием зубов младенца. Вот. И, естественно, в пищевом поведении агрессия участвует в прямом варианте, поскольку для того, чтобы получить пищу, для того, чтобы ее там переработать, организму нужно достаточное количество агрессии. Вот. И таким образом он выделял три стадии развития пищевого поведения, в котором агрессия участвует. Это сосунковая и дентальная, резцовая и малярная. Поясню немножечко. Да, сосунковая стадия – это когда ребенок еще совсем маленький, зубов у него нет, и он питается грудным молоком. В общем-то, тоже он бывает достаточно настойчив вот в этом потреблении, поскольку женщины, у которых маленькие дети были, помнят этот период. Вот. Дети бывают достаточно агрессивные и настойчивые в том, чтобы получить желаемую пищу. Вот. Но тут такой... В общем-то, пища очень своеобразная, поскольку материнское молоко, оно, в общем-то, содержит все возможные ингредиенты, которые необходимы ребенку. И ребенку не нужно прикладывать никаких усилий, кроме как там сжимать грудь зубами, сжимать грудь еще без зубов. Вот, для того, чтобы эту пищу получить. Такое в чистом виде оральное поведение. Вот. Мать полностью позаботилась о том, чтобы у ребенка была пища. И если такой способ фиксируется, то у взрослых людей это выглядит в таком варианте настойчивого, такого, может быть, даже капризного требования к окружению, к миру. Дайте мне, дайте мне. Вот. При этом какой-то собственной активности, собственной энергии человек не использует. Вот. У него есть голод, у него есть жажда, у него есть потребность, и он ждет от окружающего мира, что эта потребность будет удовлетворена. Вот. Желательно в каком-то таком виде, чтобы ему не приходилось совсем никаких усилий прикладывать. Вот. Но ребенок растет, и если как-то при появлении зубов он будет долго питаться такой жидкой пищей, не прикладывая усилий, то, в общем-то, зубы развиваются плохо или начинают разрушаться. То есть, соответственно, собственная активность, собственная агрессия, ну, тоже в значительной степени уменьшаются и как-то видоизменяются. Вот, поэтому вот следующая стадия – это резцовое поведение. Когда у ребенка появляются резцы, он может откусывать куски крупной пищи. Жевать еще не может, но может уже откусить. Вот. И это, ну, такая начальная стадия, дентальной, ну, иначе говорим, конструктивной агрессии, когда, ну, человек может что-то, вот если мы так перекладываем на поведение взрослого, может что-то взять из мира, может задать вопрос, там, часто неудобный, может, ну, сделать какое-то резкое замечание, ну, то есть вот укусить, если так метафорически. Вот. Но при этом еще переработать не может. Потому что, ну, понимаем, да, если ребенок, у которого еще маляры, не коренные зубы не прорезались, вот начнет глотать вот те куски, которые он откусил, то, в общем, можно, так сказать, ограничить. Вот. Ну и бывает такое, там, вы замечали, может быть, поведение окружающих людей или там в своем собственном, что укусил. А вот как-то дальше справиться с ситуацией, ну там агрессию проявил, может быть, ответную вызвал, а с ситуацией справиться трудно, потому что, ну, способа переработки, ну, еще нет. Или как-то его сложно задействовать по каким-то причинам. Вот. И опять же, полное какое-то вот конструктивное, мы говорим другими словами, обращение с агрессией обеспечивает развитие малярных, то есть коренных зубов. Когда ребенок может уже перетирать, пережевывать те куски, которые он кусает резцами. Когда взрослый человек может обращаться с ситуацией, ну, проявив какую-то степень агрессии, вот, продолжать взаимодействие, ну и как-то обходиться с этим напряжением в контакте. И вот таким образом, да, уже говорила, другая какая-то классификация агрессии, мы делим ее на конструктивную и деструктивную форму. Но опять же, все очень условно, потому что, ну, деструктивная форма – это такой ингиляционная агрессия, когда человеку важно по каким-то причинам разрушить объект или контакт, или ситуацию. Ну, вот разрушить и все, прекратить взаимодействие. И, ну, какого-то созидания там не предполагается. Когда-то, ну, лет 10 назад на одесском интенсиве Данил Ахломов сказал очень такую интересную метафору, я ее до сих пор помню. Ну, представьте себе такую голубую, но слегка сошедшую с ума тигрицу, которая носится по пустыне, заваливает там зебру или антилопу и бросает. А голод остается, она бежит дальше, заваливает следующего зверя, бросает. Ну, в таком виде такая деструктивная агрессия, думаю, наверняка эту метафору можете переложить на ряд ситуаций в своей жизни, в жизни окружающей. Потому что, ну, какая-то тигрица, которая, в общем-то, голодна и адекватна, она там антилопу завалила и остановилась себе для того, чтобы ее съесть. И в этом смысле, ну, проявить конструктивную агрессию. Вот. Хотя в конструктивной агрессии тоже есть такая, ну, деструктивная или, как в постмодернизме говорится, деконструктивная часть. Потому что для того, чтобы, ну, объект как-то этот присвоить или взаимодействие присвоить, нам все-таки нужно, ну, каким-то образом часть ситуации видоизменить, подвергнуть разрушению так или иначе. Еще есть такой хорошо, я думаю, знакомый многим способ обращения с агрессией, как аутоагрессия. Это вот такая прекрасная ситуация, когда злость, агрессия есть, а разрешения на ее использование нет. Поэтому человек говорит, вот я злюсь на себя. Очень удобно, потому что у себя всегда под рукой. И на себя, ну, в какой-то там момент жизни человеку разрешили злиться, а на других нельзя. Ну и можно, конечно, таким образом сохранять взаимодействие, испытывать злость, злиться на себя, при этом, ну, не испытывать этой злости к другому объекту коммуникации. Но, в общем-то, тогда неудивительно, что эта агрессия может превратиться в какой-то момент там, в чувство вины, например, или в психосоматику, или, ну, там, не знаю, совсем уже крайняя степень выражения аутоагрессии, суицид. Если мы не берем, ну, какие-то клинические нарушения, вот то, что является областью психиатрии, а вот, ну, собственно, наша с вами компетенция, то, ну, хорошо бы, когда клиент говорит, там, не знаю, вот, не хочу так жить, хочу вот там, не знаю, мысли о суициде приходят, не дай Господи, то хорошо бы поинтересоваться в какой-то момент. Может быть, есть что-то или кто-то в ситуации, кому он испытывает невероятное количество злости. И тогда, может быть, можно так и степень аутоагрессии понизить. Вот. Еще принято выделять, тоже, я думаю, сталкивались, деление агрессии на, ну, скорее, такие формы агрессии, как активные и пассивные. Вот. Активная форма агрессии, ну, достаточно просто, когда человек присваивает себе собственную агрессивность, ясно осознает свою потребность и может в той или иной форме ее как-то выразить. Вот. Ну, не знаю, там, с просьбой обратиться или с настойчивым требованием. Или отрегулировать какую-то ситуацию прямым образом, сказать, что там не подходит, попросить сделать как-то по-другому. Пассивная форма, она такая крайне интересная, потому что ну, агрессия может как осознаваться, так и не осознаваться, но к адресату мы обращаемся не прямым образом, а так вот через, так, очень, через огороды, через персоналити, мы как в гештальт подходе говорить, или там через суперэго, если мы берем терминологию аналитическую. А персоналити у нас, мы в очень разных отношениях бываем с персоналити. У кого-то она достаточно лояльна, а у кого-то, в общем-то, достаточно садистична, поскольку какие-то интроицированные родительские объекты, которые там, в общем, если не переработан опыт, то могут фониться очень запретами какими-то или стыдом. И тогда вот я как-то так обращаюсь непрямым образом, чтобы с помощью сложных чувств вины или стыда, или какой-то неловкости вот у адресата вызвать желаемое поведение. Ну, например, там какие-то очень непрямые послания, когда, конечно же, вот, я знаю, что мне никто не в состоянии помочь, говорит человек. И ряд людей в этот момент могут испытать такой укол, как же ж, вот, они такие нехорошие люди, надо же помогать другим. То есть человек не обращается напрямую с просьбой, там, помоги мне, пожалуйста. А конечно же, говорит. Вот. Или «Ох, как я устала, помочь мне некому». Ну и, в общем, разные-разные вариации. Я думаю, я просто не хочу использовать какой-то групповой опыт сейчас. Вот я думаю, что за интенсив у вас уже так накопилось, собственно. К непрямым формам, к пассивным можно отнести также молчание, но молчание определенного рода. Не тогда, когда человек погружен в себя, ну и как-то он в контакте с собой, а такое вот напряженное молчание, когда он всем своим видом звучит, что ему нехорошо, дискомфортно, и нужно как-то что-то сделать, чтобы эту ситуацию изменить. При этом пока сделать непонятно, поскольку он молчит. Игнорирование, отказ заговорить, отвечать на вопросы. Очень интересная форма – это такие завуалированные комплименты. Ну, например, там, не знаю, у вас такие красивые зубы, от кого вам они достались? От мамы. Надо же, чтобы хорошо сохранились. Или тебе так идет это зеленое платье, хорошо подчеркивает цвет твоего лица. У меня пример один есть, я с разрешением, очень давняя группа, с разрешением участников, его вот часто используют в таких ситуациях. Она описывала, когда она приехала к матери в гости, вот, они сидят на кухне, и мама произносит, девушке так, немножечко лет 40 уже, дочке, и мама произносит, классическую фразу, она говорит, форточка. Участница группы говорит, я срываюсь, при том, что, говорит, я сижу возле двери, мать сидит возле форточки, я, говорит, срываюсь и бегу закрывать форточку. Ведь в последний момент перед самым окном понимаю, что я делаю, останавливаюсь, возвращаюсь обратно на свое место. Ну, вы можете себе представить выражение лица мамы в этот момент. Потому что, всю жизнь при слове «форточка» все мгновенно в мире менялось. А здесь нет. Или тоже, такой известный пример, когда человек говорит «хочу». Ну, вроде так, потребность осознается, но при этом, чего он хочет, воды, сока, чая, алкоголя, хочет ли он, чтобы ему принесли, или как, никому не обращается с просьбой. Звучит такая, детская потребность, хочу пить, и обязательно кто-то найдется, кто принесет стакан воды или чего-то другого. При этом он может еще сказать, нет, я больше не хочу, что-нибудь другое. Ну, то есть вот у нас много таких непрямых способов взбодрить мир вокруг себя. И, в общем-то, ну, способы достаточно неплохие, потому что ну, мы вот вроде как в гештальт-подходе очень подчеркиваем важность прямой агрессии, какой-то активной агрессии. Но в окружающем мире она не всегда возможна. То есть, ну так, если мы в реальности остаемся. Потому что хорошо, конечно, когда человек владеет, в общем-то, и теми способами, использует их по назначению. Вот. Да, еще вот хочу сказать, что, например, в таком процессе, как сепарация или установление границ, ну, роль агрессии, в общем-то, достаточно велика. Потому что я не могу отрегулировать границу межличностную, если я не использую агрессию. Я не могу сепарироваться от родителей, если я не буду использовать агрессию. Это, ну, вот... Ну, просто невозможно будет отделить. И не знаю, как в вашем опыте, но вот в моем личном самые агрессивные люди – это подростки. Потому что желание отделения уже есть, каких-то форм еще не наработано. Есть еще какие-то, ну, там, не знаю, детские способы или детские страхи, когда нужно научиться жить собственным мнением, собственными интересами, когда нужно это отстаивать и при этом ну, сохранить отношения. Потому что в детстве ведь гораздо проще. Там, слушаешься родителей, делаешь то, что они говорят, молодец, хороший мальчик, хорошая девочка, тебя любят, ну, как-то, в общем, поддерживают. Там плохой, ну, понятное дело, тоже, там, не знаю, следует или наказание, ну, там, или что-то тебя лишают. Но в любом случае мир очень ясный, понятный и предсказуемый. Вот, начиная с подросткового возраста, приходится быть очень изобретательным, очень творческим для того, чтобы пользоваться собственной агрессией. Для того, чтобы, ну вот, бунтуя там как-то против родителей, тем не менее, все-таки сохранять с ними отношения. Ну, вот эти все подростковые уходы из дому, какие-то там, не знаю, до девиантных форм, это ведь ну, не про то, что подростки прям хотят так уйти, а просто от невозможности, от неумения еще обращаться вот с этим количеством уже, да, какого-то такого, ну, взрослого вполне желания быть самостоятельным. Вот. И, ну, вот с момента, там, если в детстве нам родители говорят, как нам обращаться с агрессией, потом социальные всякие институты, начиная с детского садика, воспитывают про то, что там девочек бить нельзя, вот, мальчикам говорят, или там девочкам говорят, злиться нехорошо, ну, вот разные такие способы, удобные для скажем так, для выживания общества, с одной стороны. Вот, которые сильно нарушают потом личностное развитие и коммуникации. Вот, и приходится каждый раз вот эти формы изобретать. Есть еще такое мнение, что агрессия это ну, такая, вернее, любовь это такая крайняя степень, крайняя форма близости, можно так сказать. Может быть, встречали. Ну и правда, ведь для того, чтобы ну, как-то приблизиться, нужно в какой-то момент ну, нарушить комфорт собственный, нарушить комфорт другого человека. Ну, буквально там, если мы берем, там, например, любовные отношения, да, или там сексуальные отношения, ну, мы вторгаемся в границы другого человека, чего уж тут говорить. Агрессивное действие. Понятно, что оно может быть при этом, в общем-то, обоюдоприятным, если так согласно происходит. И в этом смысле, правда, агрессия является еще одним регулятором дистанции близости наравне там, со стыдом, вот в предыдущих лекциях говорили. Потому что там я уменьшаю дистанцию, использую некоторую агрессию. Я увеличиваю дистанцию, тоже использую некоторую агрессию, только в другой форме. И иногда так вот слышные фразы тоже очень интересные, такие пассивные несколько формы. Например, «мне тебя много говорить» один человек другому, или «мне тебя мало». Ну, прекрасный способ, достаточно неплохой для того, чтобы отрегулировать взаимодействие, потому что с другим человеком, конечно же, в этом случае может начать что-то происходить, он начнет как-то суетиться, пытаться определить, на какой же дистанции вам комфортно, спрашивать, а если я вот так подойду, там как тебе будет, или вот так подойду. Ну, то есть в любом случае будет очень заботиться о контакте. Вот. И ну, вполне такой допустимый способ, разве что есть некоторые ограничения, потому что при таком способе, ну, вроде как, если я говорю человеку, там, мне тебя много или мало, то ну, я не совсем являюсь активным участником ситуации. Я не говорю, как мне хорошо на самом деле. И есть такая иллюзия, что вроде как, ну, я сохраняю свободу, ну, как будто бы немножечко не при делах. Немножечко не я отвечаю за наше взаимодействие. Кто-то другой, кому сообщили, что тебя там как-то недостаточно или избыточно в контакте. И все-таки я предлагаю вам наравне с этим вариантом, может быть, пробовать еще один более прямой, когда, если мне там ну, чего-то избыточно или кого-то избыточно в контакте, я могу, ну, во-первых, я могу задаться вопросом, мне правда поведение человека избыточно, он там слишком близко подошел, или он там говорит со мной ну, таким тоном, который ну, мне невыносим, кричит на меня. Или все-таки мне невыносимы и слишком как-то интенсивны мои собственные переживания, которые в этом контакте возникают. И тогда я могу ну, там, своим каким-то способом отрегулировать эту дистанцию. Ну, там, если много, отодвинуться или там, отойти в сторону, вот, или там, уйти в себя, замолчать. Вот. Если мне мало, то, в общем-то, ну, там, не знаю, позвать или обратиться с просьбой, или написать, позвонить, ну, как-то подойти ближе. Вот. Ну, более прямой способ, хотя, конечно, и более рискованный, поскольку ну, в этот момент уже вас может оказаться много кому-то. И тоже придется иметь дело ну, с какими-то переживаниями, если вам это сообщат. Вот. Ну, вот как раз есть немножко времени для того, чтобы такие несколько ряд прикладных моментов обозначить про то, как мы обращаемся или работаем с агрессией при разных способах организации контакта. Вот. Ну, я думаю, там многим знакомым. Ну, вот, например, такой способ организации или прерывания контакта, как слияние. Когда нет границы между я и объектом, или ну, другим человеком, или нет какой-то дифференциации между собственными переживаниями. Здесь мы можем, ну, там, как сами, да, так и помогая другому человеку, использовать агрессию для дифференциации, во-первых, собственных переживаний, ну, как-то понимать, что со мной происходит. Вот. А во-вторых, для того, чтобы ну, разрушить вот это «мы», да, где нет границы, где нет «я» и «ты», отделиться от другого человека, отделиться, ну, вот, выйти из этого слияния. При интроекции мы можем с помощью агрессии конфронтировать с интроектом, ну, то есть вот с этим таким непереработанным каким-то застывшим представлением о себе, о мире, там, о других людях. Вот, для того, чтобы ну, превратить интроект ну, в какой-то собственный ассимилированный опыт. Не знаю, вот фразочка, да, как вам? Должна быть девушка красивая, послушная, женственно нежна, короче, всем всегда чего-то, за что не ясно, но должна. То есть, ну, прекрасно, да, какой должна быть девушка, каким должен быть мужчина. Мужчина должен быть, там, не знаю, сильным, да, мужчина должен быть мужественным, женщина должна быть, там, хорошей хозяйкой. Ну, прекрасные представления, только, в общем-то, ну, не всеми, не всегда подходящие. Поэтому, ну, с помощью каких-то простых, в общем-то, вопросов, да, которые помогают, облегчают конфронтацию с этим интроектом. Например, ну, там, а кто сказал, да, что так должно быть? Или там, откуда ты узнал об этом? Что мужчина должен быть именно таким? Или кто тебе рассказал о том, что женщина должна себя вести именно так и не иначе? Вот. Мы можем сталкивать человека с его вот этим вот интроектом и ну, какую-то его собственную агрессию задействовать в том, чтобы интроект был расщеплен и переработан, чтобы он превратился в интроект. И таким образом, в общем-то, роль агрессии в формировании личности тоже крайне желательна и необходима, поскольку ну, мы говорим о том, что идентичность, ну, там, женская, мужская, профессиональная, ну, любая там, она состоит как раз-таки, в общем-то, из интроектов. То есть это устойчивое представление о себе, ну, устойчивый набор каких-то признаков. И если они переработаны, ну, присвоены, то мы имеем дело с ясной такой, в общем-то, очень определенной идентичностью. Или она может такая быть достаточно фрагментарная, да, состоящая из разных интроектов, из разных там долженствований. Ну и тогда, опять же, без агрессии здесь никак. Вот. В проекции что мы можем делать? Ну, вы часто так встречали, да, наверное, когда там женщина может говорить, она такая сука, такая сука. Ну, понятно, да, что какая часть ну, собственной вот этой сущности может отщепляться и присваиваться там, разным другим женщинам. Можно просто ну, присваивать, помогать всякую вот, присваивать, там спрашивать, бывают слепы, например. Или там злые такие люди в этой группе собрались, один я весь белыми не приделал. Можно спросить, а ну там, ну я понятно, я сейчас сильно укреплю, да. Вот, можешь ли ты себе позволить быть там позлобнее, например? Или а как ты обращаешься с собственной агрессией? Вот. При ретрофлексии мы, ну, понятное дело, да, вот эту аутоагрессию, о которой я чуть раньше говорила, помогаем человеку разворачивать. Ну, разворачивать, что имеется в виду? Выражать тем или иным образом, там, вербально или каким-то действием. Вот, там, говорить человеку, например, злюсь на себя, да, попросить его, ну, там, по сторонам посмотреть или там, не знаю, там, припомнить какие-то ситуации с недавнего опыта, ну, может быть, еще есть кто-то, на кого можно все-таки злиться, кроме себя. Или заметить, ну, какой-то жест такой, ну, когда человек там напряжен, очень сдержан, помочь этот жест, ну, продолжить, да, если бы этот жест ну, можно было превратить в движение, то какое бы оно было. Есть еще такой способ организации контакта, как эготизм. Не знаю, насколько это слово знакомо, я так коротко обозначу или напомню тем, кто уже знает. Это когда потребность близости крайне велика, но опыт, ранний опыт близких отношений достаточно токсичный. И человек испытывает одновременно ну, очень противоположные две тенденции. Он и стремится к близости, и избегает ее. И в этом смысле ну, крайне так дистанцен в контакте, поскольку ну, приближение для него связано всегда с непростыми переживаниями. И здесь работа с агрессией может сильно отличаться от работы с агрессией при ретрофлексии. Потому что если при ретрофлексии мы помогаем агрессии, мы разворачиваем, мы, может быть, даже сами бываем более агрессивны, то когда мы имеем дело с эготически организованной личностью, здесь важно понимать, что ну вот для такой личности крайняя степень агрессии – это максимальное отдаление, сворачивание в ракушку и… Коллеги, я вас очень прошу, я, честно говоря, немножко отвлекаюсь. Я вас лучше слышу, чем себя. Вот. Была достаточно агрессивна, простите. Вот, соответственно, но эготически… Ну, вот, да. Вот, эготически организованная личность, она будет скорее изолироваться из контакта. И здесь ваша агрессия может ну, быть для нее избыточной и токсичной. И важно выдержать, важно остаться рядом и ну, вначале обеспечить ну, какое-то привыкание к вам и доверие. Для того, чтобы потом очень аккуратно исследовать, ну, во-первых, те чувства, от которых человек так прячется. Вот, и там не обязательно будет агрессия. За агрессией может там маскироваться как интерес, так и там, например, стыд или страх. Вот, потому что если ну, как-то мы интенсивно приближаемся, то можем столкнуться, вот, есть такое определение, как эготический аффект. Ну, когда человек неожиданно, даже для себя самого, вот, он как взрывается, очень интенсивно реагирует, вот, и это может ну, потом вызвать ну, достаточно интенсивное переживание стыда, от которого он будет изолироваться еще больше. Ну и такой, в общем-то, вполне экологичный, я бы сказала, многими любимый способ агрессивного взаимодействия, такая ну, дефлексия, которая проявляется в виде сарказма, в виде юмора такого агрессивного, шуточек каких-то, вот, или ну, немножечко уменьшение степени напряжения, когда мы говорим, ну я так немножечко злюсь. Вот я сейчас вот в предыдущей своей реплике была так достаточно дефлексивна. И, ну, в общем-то, хороший достаточно способ контактирования, он помогает ну, как-то напряжение уменьшить. Вот. С другой стороны, если ну, вот только такой способ, то человек никогда не доходит до, вот, никогда не соприкасается с собственной агрессией напрямую. И что можно делать? Ну, можно, например, там, обращать внимание на то, что человек делает или говорит. Ну, там, шутит как-то саркастически, шутки эти можно повторять. Спрашивать, а действительно ли немножечко ты злишься, или, может, чуточку больше все-таки. Помогать человеку, ну, все-таки, ну, концентрировать, поскольку депрессия, это же когда мы так всячески пытаемся его распылить, чтобы, ну, не испытывать чистом виде. Вот. Ну, чего хочу сказать. Для меня, ну, какая-то такая парадоксальная вещь, но осознавание собственной агрессии, собственное присваивание собственной агрессивности делает человека менее злобным и разрушительным. Как для себя, так и для других людей. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, вот есть пару минут.
Есть вопросы,
нужно. Потому что это может быть и разворачиванием ретрофлексии. Тут зависит, наверное, от каждой конкретной ситуации. В какой-то ситуации может быть и дефлексия. Ну, если я там, допустим, злость и напряжение в контакте, буду как-то очень так шутить, прям весело-весело. Ну, так отреагировать некоторую часть напряжения. А если я напряжена, сжимаюсь, то в какой-то момент все-таки это ретрофлексивный способ. Можно отреагировать, как-то выразить надо.
Я еще про негативно не до конца говорил. Работа с негативным проявление агрессии.
При эготизме границы очень жесткие. Вот если ответ рефлексии, она просто плотная, но через нее можно пройти. При эготизме границы, ну, крайне жесткие, и человеку, в принципе, трудно понимать собственные переживания, он боится их в контакте. И также, ну, с переживаниями другого человека страшно встречаться. Поэтому агрессия приобретает такую пассивную форму, как самоизоляция. То есть человек может уходить там в молчание, например. И оно не будет, ну как, это может выглядеть каким-то манипулятивным, да. Ну, дескать, там, я молчу так демонстративно, обиженно, расспрашивайте меня, кружите меня. При эготизме не так, потому что человек, правда, ну, очень глубоко уходит во внутренний мир, он молчит, что-то там внутри происходит, но ему, ну, невозможно выйти наружу. И здесь, если начать, ну, как-то очень сильно пытаться человек трясти, то может просто выплеснуть очень внезапно и неожиданно. Это может как способствовать контакту, так и не очень, в зависимости. Немножко понятнее или не то?
Сложно получается с агрессивным.
Долго, я бы сказала, просто. В этом смысле сложно. Потому что терпения нужно много. Вот, ну, там, не знаю, если кто водитель, знаете, как забуксовавшую машину, ее иногда можно рывком, ну, как-то выдернуть. А иногда приходится растачивать вот так вот. И так достаточно долго, пока не выйдешь. Вот это. Работа с эготизмом – второй способ обращения, напоминаю. То есть, правда, долго. Немножко приблизился, человек отдалился. Понятно, что тогда сидишь на попе ровно и выдерживаешь, пока вот он опять все расслабится. Опять можно немножко приблизиться. Смотришь, там на полшага меньше приблизился, человек остался на месте, не свернулся в ракушку. Ну, то есть, соответственно, немножко дистанция уменьшилась. Ну и просто долго. Если в момент, ну там, не знаю, за вот эти там 9 там, встреч, работы с клиентами, вот если так клиент организован, вам удалось, ну, чуть-чуть потеплеть в контакте к концу интенсива, это лучший результат. Вот просто там, если вообще в этом контакте там появились какие-то переживания, ну, злость, то это прекрасно. Ну, хоть как время. Спасибо.